Глава четвертая. Без мужа. Первые дни после ареста Романа были для его жены и детей очень тяжелыми. Людмила болела, поэтому многие работы по дому и в их огороде оставались не сделанными, а это ее удручало. К тому же она привыкла всегда и во всем советоваться с мужем. Он помогал ей, и она в любое время могла положиться на него. Теперь ей приходилось все решения принимать самой. Отсутствие известий о положении Романа также сильно угнетало ее. Прежде Роман нередко говорил ей о том, что за служение в церкви и среди молодежи его могут любое время арестовать. Но теперь, когда это действительно случилось, она оказалась неподготовленной. Все произошло так неожиданно, когда никто не рассчитывал на арест. Некоторое время Людмила ежедневно ходила по всевозможным инстанциям, пытаясь узнать, где находится Роман, но ни от кого не могла добиться вразумительного ответа. Казалось, действительно, никто этого и не знал, и за что его арестовали, и куда увезли. Местные власти посылали ее в район, но где искать не говорили. Каждый день Людмила, уставшая и печальная, возвращалась домой из отделения милиции, а наутро снова отправлялась на поиски. Она усиленно молилась, чтобы Господь послал ей весточку от мужа, и много размышляла о том, что же делать. Известие об аресте Романа очень быстро распространилось среди верующих. Мама Людмилы сразу же приехала к ней, чтобы помочь хоть на первых порах. Христиане из других сел и городов Молдавии тоже интересовались местонахождением Романа. Через 3 дня они узнали через знакомого милиционера, что Роман находится в тюрьме города Страшены. Правда, они не знали, что его туда привозили только на время допроса, а затем снова увозили в Кишиневскую тюрьму. Эту новость сразу же сообщили Людмиле, и она поехала в Страшены, чтобы отвезти Роману передачу и узнать о его состоянии и здоровье. Прибыв туда, Людмила сразу же пошла к следователю. «Я жена Романа Моисеева и приехала узнать, где он находится. Я привезла ему вот продукты питания и прошу, разрешите мне передать их мужу», — сказала Людмила следователю, как только зашла к нему в кабинет. Следователь сидел за столом и что-то писал. Он только на мгновение поднял голову, посмотрел на Людмилу и коротко бросил: «Садитесь». Перед ним лежал лист бумаги, на котором он что-то писал. Затем он отложил его в сторону, взял чистый лист бумаги и начал писать на нем. Людмила сразу же поняла, что следователь хочет допросить ее, и она не ошиблась. Не поднимая головы, тот задал ей первый вопрос. «Что вы знаете о молодежном общении, которое происходило в лесу в городе Страшены?»
«Знаете, я пришла сюда не на допрос, а чтобы передать передачку», — отрезала ему Людмила. Следователь с недоумением посмотрел на нее.
«Зачем же вы пришли?»
«Как только я вошла к вам в кабинет, я сказала, что принесла своему мужу передачу. Я хочу знать, как он себя чувствует. Могу я передать ему передачу или нет? Если нет, то я скажу вам «до свидания» и пойду. У меня нет времени на разговоры».
Он помолчал, затем вызывающе посмотрел на Людмилу и ответил: «Ну что ж, и я не буду вас больше задерживать».
«До свидания», — сказала Людмила и вышла из кабинета. Так ей снова пришлось уехать домой ни с чем.
Был конец октября. На улице похолодало, и пора было топить печку. Для этого нужно было принести из сарая ведро угля. Для того, чтобы приготовить обед и постирать грязную одежду, необходимо принести воду из колодца.
Первые дни Людмила чувствовала себя такой обессиленной, что только с большим трудом могла поднимать тяжелые ведра. Через 2 недели Людмила почувствовала себя намного лучше. Несмотря на то, что Тирасполь, куда они ездили на богослужение, был на расстоянии 35 километров от Волонтировки, верующие, узнав об аресте Романа, сразу же начали приезжать, чтобы помочь Людмиле. Они делали за нее нужную работу в огороде, помогали стирать белье, занимались детьми. Первые недели мать Людмилы тоже помогала ей, как могла. В эти дни Людмиле часто приходилось уходить из дома и ехать в Страшены, чтобы что-то узнать о Романе, Поэтому она очень радовалась, что не приходится оставлять детей без присмотра и что кто-то был с ними и заботился о них. Это ее успокаивало. Людмила пела в церковном хоре. С первых же дней верующие друзья стали заменять ее дома, чтобы она могла и среди недели поехать на спевку в Тирасполь. Это было для нее большим утешением. Общение с христианами ободряло и наполняло новыми силами. Позже она могла посещать собрания только по воскресеньям и старалась не пропускать их, чтобы получить ободрение и утешение, исполниться духовной силой на предстоящую неделю. Первое время после ареста Людмила много плакала. Снова и снова она задавала вопросы: «Господи, почему я раньше не готовила себя к этим испытаниям? Почему все произошло так неожиданно? Почему мне так тяжело принять эту скорбь из руки Твоей?» Когда она готовила кушать или мыла посуду, по ее щекам часто текли слезы. Это видели дочери. «Мама, почему ты плачешь?» — спрашивали они тогда. Ирине, старшей девочке, было уже 4 года. Она многое понимала и всегда хотела знать, почему мама плачет или смеется. Если она видела, что Людмила плачет, то сразу же спрашивала: «Мама, ты опять плачешь?» «Да, доченька», — отвечала та. «Почему ты плачешь? Потому что дяди забрали папу». Часто они плакали вместе. Дети очень скучали по отцу и постоянно спрашивали, когда он придет. В такие дни Людмила бывала особенно удрученной. Вечером, когда дети уже спали, она шла в другую комнату и давала волю слезам. Так прошло некоторое время. Однажды она подумала: «Неужели все так и должно быть в моей жизни? Разве это хорошо, что я даю волю чувствам и огорчаюсь? Не должна ли я больше доверять моему Господу? Какой пример подаю я своим детям, если они постоянно видят меня печальной и плачущей?» Роман не сделал никакого преступления, он совершал служение для Господа. Его единственной целью было привести молодых людей к Богу. Он старался рассказать другим о Христе. Господь допустил, чтобы его арестовали, и он сам позаботится не только обо мне и детях, но и о Романе. Мы должны с радостью принимать страдания за Христа, когда за веру в Него переносим гонения и насмешки. Поэтому я не должна быть такой разбитой и подавленной. Людмила очень много размышляла о том служении, которое ее муж совершал в церкви. Роман был проповедником, а это очень ответственное служение. Кроме того, он был молодежным руководителем. Его успех и благословение в служении во многом зависели и от Людмилы. Она понимала, что на духовное состояние молодежи не может не отражаться то, как она, жена руководителя, воспринимала его служение. Много времени Роман уделял беседам среди молодежи, принимал участие во всех ее мероприятиях. Но это означало, что для семьи работы в доме оставалось мало времени, и многое перекладывалось на плечи жены. Конечно, она всегда желала верно и без всяких оговорок всем домом служить Господу. Когда к Людмиле приехала мать, они также говорили на эту тему. «Господь посылает нам лишь то, что мы можем понести», — заключила Людмила. «Он никогда не пошлет испытаний сверх сил. Он обещал это, и я хочу держаться его обетования. Если Господь допустил, чтобы Романа арестовали, то через это Он хочет научить чему-то и меня. Через разлуку с мужем Он хочет ближе привлечь меня к себе, научить доверяться Ему во всех мелочах повседневной жизни, всегда приходить к Нему, как к своему небесному Отцу. Он готов дать мне силу, чтобы я могла устоять во всех трудностях. Но проблема в том, что часто я не пользуюсь Его силой, а полагаюсь на себя, поэтому испытываю поражение. Если я хочу иметь успех в духовной жизни, если хочу иметь духовные плоды, то должна полагаться только на Господа». В это трудное время Людмила научилась особенно ценить молитву. Какой бы усталой она ни была, вечером после всех работ в доме, в кухне и в огороде, она всегда находила время помолиться вместе с детьми, прежде чем уложить их спать. Дети настолько привыкли к вечерней молитве, что сами не ложились спать без молитвы. Как она радовалась, что утром могла с новой силой начинать новый день под защитой Бога. По утрам она никогда не приступала к работе в доме, не помолившись. Через молитву и чтение Слова Божьего Господь чудесным образом утешал скорбящее сердце Людмилы. Письма и посещения друзей также были для нее очень дороги. Она знала и чувствовала, что друзья ее не забыли, что о ней молятся, что об ее семье думают и заботятся верующие. Как-то Людмилу посетили две верующие сестры. Они хотели ободрить ее словами утешения и помочь в домашней работе. В разговоре одна из сестер сказала: «Не унывай, Людочка, бодрись, молись и надейся на Бога. Конечно, нам очень жаль, что Роман арестован именно из-за этого молодежного общения. Мне кажется, не было необходимости организовывать это общение, все равно представители власти не дали его провести». Молодежь не до конца рассказала свою программу и должна была раньше запланированного времени оставить место общения. К тому же часть пути домой пришлось идти пешком, и они потеряли много времени.
Людмила не могла с этим согласиться.
«Нет, дорогая сестра, не думай, не говори так. Ведь это было молодежное общение, и хотя представители власти его нарушили, все же оно послужило большим свидетельством. Среди транспорта, который привез людей разгонять общение, был и автобус, полный студентов. Власти послали их туда нарушить общение и разогнать молодежь. Но это были молодые люди, которые, возможно, никогда еще не слышали о Боге Иисусе Христе. Хоть друзья и не смогли провести общение, как запланировали, все же эти студенты первый раз в своей жизни услышали о Боге и Его любви к людям, и это было для них большим свидетельством. Когда молодежь с пением проходили по деревням, люди высыпали на улицу и спрашивали о причине такой демонстрации. Молодежь свидетельствовала интересующимся и пела христианские песни, которые слышали многие. Кто может сказать, в скольких сердцах было посеяно семя Слова Божьего? Если после освобождения Роман снова будет организовывать подобное молодежное общение, я не буду против этого. Я поддержу его. Это служение Богу. Судебный процесс. В начале января 1984 года Романа Моисеева и Харлампия Кирова снова привезли в тюрьму Страшен. Следователь встретил Романа словами: «Сегодня мы закончим следствие, скоро будет судебный процесс». В кабинете следователя находился еще один человек. Указав на него, следователь сказал: «Этот человек будет твоим защитником. Он сам из Кишинева и будет защищать тебя на суде. Судить тебя будут по статье 203, часть 3». Роман попросил следователя дать ему свод законов, чтобы точно знать, что это за статья. Там указывалось, что эта статья предусматривает наказание от штрафа в размере 300 рублей до 3 лет лишения свободы в исправительных лагерях. Роман обратился к защитнику и спросил, можно ли задать ему несколько вопросов, на что тот ответил положительно. «Вы читали Библию?» – спросил Роман.
«Нет».
«Вы можете молиться?»
«Нет».
«Знаете ли вы 10 заповедей и молитву «Отче наш»?»
«Нет».
«Знаете ли вы кого-либо из христиан лично?»
«Нет».
«Как же вы хотите защищать меня на суде? Ведь вам придется защищать не меня, а Евангелие Божие». Обратившись к следователю, Роман объяснил ему, что отказывается от такого защитника. Адвокат, мужчина лет 55, сильно покраснел. Было видно, что он чувствует себя весьма неловко. Харлампий тоже отказался от защитника. Но следователь не обратил внимания на их доводы и сказал, что защитник все равно будет принимать участие в судебном процессе. После этого Роман попросил своего защитника сообщить Людмиле время и место проведения судебного процесса, чтобы она могла присутствовать на суде. Но, как он позже узнал, ни следователь, ни защитник не сообщили его жене о дате суда. Судебный процесс состоялся в деревне Кутарешты. Романа и Харлампия привезли туда в воронке специальной машине для перевозки заключенных. Машина подъехала к входу в здание как можно ближе. Им приказали выйти и сразу же повели в зал суда. В большом зале на 200 человек все места были заняты. Сюда собрали жители села, которые не знали подсудимых. Роман и Харлампий также не знали никого из этих людей и никогда не встречались с ними. Судебный процесс начался, а из родных и знакомых в зале никого не было. Они даже и не знали о том, что идет суд. На суд не вызвали никого из верующих свидетелей. Представители власти постарались сохранить все в тайне, и никто не знал, когда состоится суд и где он будет проходить. В ходе судебного разбирательства были заслушаны многие показания свидетелей. Все они исходили из уст представителей местных органов власти, милиции или дружинников, то есть тех, кто приезжал в лес разгонять молодежные общения. Первым свидетелем выступила женщина, секретарь райкома партии в Страшенах. Она начала рассказывать о том, что видела, но тут же заплакала и не могла продолжать. По-видимому, она не рассчитывала на то, что действительно будет судебный процесс, и теперь очень сожалела, что дело приняло такой оборот. Она дала разрешение, чтобы на Романа и Харлампия завели уголовное дело, а теперь жалела об этом. Она сказала всего несколько предложений, делая особое ударение на том, что у Романа трое маленьких детей, которые нуждаются в отце. Со слезами в голосе она попросила разрешить ей оставить зал суда. Присутствующие стали переговариваться. Видно было, что они в недоумении, ведь им сказали, что подсудимые опасные преступники. Когда дали слово защитнику, он вместо того, чтобы защищать Романа и Харлампия, стал обвинять их. Его речь вполне могла быть и речью прокурора.